Здравствуйте, дорогие женщины. Да, на самом деле мы давно не встречались. У нас не получается сделать цикл, как был цикл до этого. Насчет женщин в Танахе. Ну, вот иногда мы встречаемся, тоже приятно. Хотя я вас не вижу, но все равно приятно, что вы здесь. И приятно с вами встретиться опять. Итак, тема нашего сегодняшнего урока – это сферата ума. Да, то есть тот счет, спасибо большое, Мирям, тот счет, который мы считаем от Песоха до Шавуота. От Песоха до Шавуота. И надо немножко разобрать, что тут происходит, потому что, в принципе, как бы этот счет – это очень уникальная заповедь. У нас нету в... Да, добрый вечер всем. У нас нету в Торе никаких двух праздников, из которых мы считаем как бы от одного праздника до другого. У нас вообще понятие счет. Есть два очень важных счета в еврейской традиции, в еврейских законах. Один счет считается более мужским. Это особо мужская заповедь. Конечно, женщины, которые это делают, очень хорошо. Да, но заповедь, которую женщина не обязана делать, у нас есть счет, который женский. И то у нас вращается вокруг числа 7. Мужской счет – это сферата Омар, который мы сейчас читаем. Ну, как бы я, Барух Ашем, еще пока считаю в этом году. Я очень много лет не считала, с тех пор, как я вышла замуж, появились дети, слава Богу. Я все время боялась, что я не досчитаю до конца. Иногда я начинала, прекращала посередине и так далее. В этом году меня мои мальчики очень уговорили: ну, мама, начни считать. И они так напоминают каждый вечер: мама, посчитала, посчитала, посчитала. Вот. Да, ну, в принципе, это счет, который... это не заповедь с нарушениями. Это заповедь, которую можно считать просто без благословения. Сферата Омар – это... тоже очень интересная заповедь, потому что, с одной стороны, это один счет, да, то есть как бы мы считаем от Песоха до Шавуота. С другой стороны, мы каждый день говорим благословение заново. То есть как бы у нас есть, с одной стороны, заповедь досчитать от начала и до конца, с другой стороны, каждый раз, когда мы считаем, это заповедь, иначе мы бы не благословляли. Правильно, как бы каждый раз, когда мы зажигаем субботние свечки, мы благословляем, потому что каждый раз отдельная заповедь, да, это не то, что вот зажег один раз на все шабаты. То же самое здесь. Мы считаем, и с одной стороны, это заповедь единая, поэтому если мы пропустили больше одного дня, не больше одного дня, больше одной ночи, да, и не посчитали опять на следующий день, мы не можем считать дальше с благословением, с другой стороны, мы можем считать. Соблюдение заповеди не зависит от благословения. То есть любую заповедь, которую я сделала и забыла благословить, забыла, не знала, как благословить, сказала другое благословение случайно. Заповедь, она заповедь. Она от благословения не зависит. Да, благословение зависит от заповеди, заповедь не зависит от благословения, поэтому те, кто запутались, забыли и так далее. Но мы, женщины, да, нам вообще-то не обязательно. Это не заповедь с нарушением. Это заповедь без благословения. С того момента, как мы ошиблись первый раз, и как мы пропустили целый день счета. Это беседа. Именно поэтому женщины не обязаны это считать, потому что это мицва шазман грама, да, заповедь, которая зависит от времени. Поэтому мне обязаны это считать, потому что у нас у женщин, слава Богу, есть очень много разных дел, во-первых. Во-вторых, то, что очень много мужчинам помогает считать сферата Омар, это то, что они молятся в синагоге вечернюю молитву. Те, кто молятся, да, но те, кто молятся, это очень просто. Потому что все молятся вечернюю молитву, потом хазан говорит, благословляет, считает, все за ним благословляют, читают. Я не знаю многих женщин, которые молятся вечернюю молитву в синагоге. Как бы я понимаю, что такие есть. Да, Рабанита Каневский, Зехар Цадикали Браха, молилась, но с тех пор у нее уже не было маленьких детей, молилась каждый день три молитвы в синагоге. Но ну, как бы, да, таких больших женщин, их на самом деле не так много, мы совершенно не обязаны, и поэтому это на самом деле нам тяжелее. Женский счет – это Шивана Киим. Женщина, которая перед тем, как она идет в микву, она считает 7 дней. И есть параллель. Во-первых, число 7, оно не просто так. Да? То есть как бы число 7 у нас 7 дней недели. Да? То есть как бы от Йом Ришон до субботы 7 дней недели. То есть мы считаем, 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 считаем и приходим к святости. Да, то же самое, как женщина отчитывает 7 чистых дней полных. Да, это тоже как бы параллель. С одной стороны, семерка. Да, в Сферат Омар у нас есть 7 недель. Да, 7 умножить на 7. С другой стороны, целые дни. Да, то есть как бы женщина, которая соблюдает чистоту семейной жизни, да, я имею в виду замужнюю женщину, да, не имею в виду незамужних, замужняя женщина, которая соблюдает святость семейной жизни, она знает, что она должна отчитать 7 полных дней. То же самое, что Сферат Омар – это 7 полных дней. Да, то есть как бы мы считаем от первого дня после первого праздника Песоха и заканчиваем это, и только после того, как мы заканчиваем 7 полных недель, у нас идет праздник Шавуот. И я хочу немножко разобрать эту мицву, что это такое. Потому что, опять же, как бы этот счет, это что-то очень-очень уникальное. И мы, опять же, то есть как бы, исправьте меня, если я не права. Но я знаю только два счета, которые мицва считать. Да, Сферата Омар и Шивана Киим, 7 чистых дней у женщины. Я не знаю, тут, как бы, опять же, может быть, я ошибаюсь. Я не проверяла, это как бы идея, которая появилась вот только-только. Но это на самом деле что-то очень уникальное. Теперь, когда мы считаем, есть, да, вот сейчас у нас Сферата Омар, она всегда так вот в конце учебного года, и очень часто дети ее переделывают в Сферата Гомар. Да, Сферата Гомар, это как бы сколько дней осталось до конца учебного года, как раз вот после Песоха мы начинаем считать Сферата Омар и одновременно делают Сферата Гомар. Гомар – это лигмор, кончать, да, то есть до окончания. Когда мы считаем? Мы считаем, когда мы чего-то очень-очень ждем. Да, то есть, представьте себе, ну, 7 чистых дней, да, то есть, как бы, кто считает, тот знает, о чем я говорю. Да, мы очень ждем, мы считаем. Представьте себе какое-то очень радостное событие, которое мы ожидаем. Невеста перед свадьбой. Да, не знаю, бар-мицва. Но роду мы никогда не знаем, да, кроме как, если это установленная дата, мы не знаем, когда это точно. Но мы тоже считаем, да, на какой-то неделе, на каком-то месяце. И да, то есть как бы мы, когда мы чего-то очень ждем, мы считаем. То же самое говорит Сефер Хинух. У нас есть, да, Сефер Хинух, нет, не ловит. Не ловит, я просто как бы и сделала, и убрала фон, не страшно, ловит только имена. Да, Добрита то же самое, спасибо большое. Но мы не считаем. То есть как бы нельзя, с одной стороны, делать брит до восьмого дня, с другой стороны, нет никакой заповеди считать дни. Да, то есть мы не говорим, вот сегодня первый день после родов, 7 дней до брита. То есть как бы, да, восьмой день, но мы не считаем. То же самое шаббат. Да, шаббат это всегда седьмой день, но мы не считаем. То есть как бы есть, да, йом ришон шени шлиши. С одной стороны, с другой стороны у нас нет. С другой стороны у нас нет. Вот сейчас вот мой сын меня зовет мама, потому что я телефон зазвенел, что надо посчитать Сферат Омар. Я надеюсь, что он поймет, что я на уроке. И напомню после этого, если он пойдет спать, конечно. Да, но если мы уже про это говорили. У нас нет заповеди «считай до шаббата». У нас нет заповеди «шива». Мы их тоже мы не считаем. Мы сидим «шива», мы сидим 7 дней. Но мы не считаем 7 дней. Да, то есть как бы у нас очень много семерок. 7 – это вообще очень еврейское число. 7 – это совершенство. Это, ну, как бы дойти до святости, дойти до совершенства. Решил бы напомнить, посчитать Сферат Омар. То есть, как бы, почему это совершенство? Потому что у нас есть шесть сторон света, да? Как бы, если бы у меня был здесь кубик Рубика, я его показала наглядно, да? Но нет у меня его здесь сейчас в руках. Но у любого кубика, да, есть шесть сторон. Да? Вверх-вниз. Мы выполняем заповедь «помни», но мы не выполняем заповедь «считать». Да? То есть, как бы, мы помним про Шаббат, но знаете что, Мирим, я это оставлю под вопросом. Может быть. Может быть. Вот. Вполне может быть. Да, то есть как бы у нас есть шесть сторон света. Да, вверх-вниз, север-юг, запад-восток. А семь – это то, что над этим. Да, то есть семь – это святость, семь – это совершенство. Если мы возьмем, да, что-то круглое, да, там, не знаю, оладушки на сковородке, да, у нас шесть входят по кругу и один посередине, да, то есть как бы есть что-то святое, что над этим. У нас есть шесть дней недели и седьмой святой шаббат. Теперь что у нас Сфирата Омар? Сфирата Омар мы считаем от Песаха до Шавуота. И говорит Сефер ха-Хинух, что это за счет такой? В Песах у нас было физическое избавление. В Песах мы вышли из Египта, да, то есть в Египте нам было очень плохо, мы были рабами. Слава Богу, в Песах нас Всевышний освободил из Египта. Но одного физического исхода из Египта недостаточно. Всевышний не освободил нас из Египта для того, чтобы мы стали свободным народом. Это одна из очень частых ошибок, которые допускают нерелигиозные евреи в Израиле. И не только, что это ошибка, которую допускают и в Песах, и ошибка, которую допускают в Хануку. Та же самая идея. Ни в Песах, ни в Хануку. То, что Всевышний нам сделал, он нам не сделал только для физического освобождения. Физическое освобождение – это первый этап. Без него очень тяжело. Да, очень тяжело быть рабом. Никто не сомневается. Да, вот у нас как бы, не дай бог, у нас сейчас много людей, десятки людей находятся в плену у хамасников. Очень тяжело. Мы очень-очень хотим, чтобы они были освобождены. Да, то есть как бы надеялись, что в Песах, в праздник избавления они выйдут. Надеялись, что в Пурим, да, Всевышний сделает чудеса, он им сделает. Безрат Ашем, мы до сих пор надеемся, что они оттуда спасутся. Но еврейское спасение, спасение еврейского народа, оно не останавливается на физическом спасении. Этого недостаточно. Всевышний не извел нас из Египта для того, чтобы мы не работали на египтян. Всевышний вывел нас из Египта для того, чтобы мы получили Тору. Это то, что говорит Сефер ха-Хинух в объяснении Сфирата Омар. То есть мы выходим из Египта очень хорошо. Без этого невозможно. Но это только первая стадия. Виленский Гаон говорит, что в нашем избавлении тоже есть этапы, такие же, как написано в... Мы молимся молитву Шмонаэсра. Да, там есть три благословения, которые мы восхваляем Всевышнего. Три благословения в конце, когда мы благодарим Всевышнего. И в середине у нас есть еще семь благословений и семь. У нас есть благословения посередине, из которых половина это личное. Нету. У нас есть, да, благословения посередине, половина из них, они личные. К примеру, да, вылечи нас, дай нам хороший год, дай нам хороший урожай и так далее. И часть из них, они всеобщие для спасения всего еврейского народа из изгнания. И первое, ткабы шуфар гадоли харутейну, струби, в большой шуфар для нашего избавления физического. Физическое избавление – это первый этап. Последнее благословение из этой вот середины, да, из средних благословений – это паструдар це. и там, где мы просим Всевышнего построить нам храм и вернуть нам работу в храме. То же самое говорит Сефер Хинух, книга воспитания, да, переводится так на русский язык, что все, весь выход из Египта был для получения Торы. И он это основывает на том, что написано в книге Шмот, когда Всевышний является Моше Рабейну первый раз в терновнике, в Сне. Моше ему говорит: Всевышний, за что? Посмотри на них. Они поклоняются идолам. Они все забыли, все потеряли. Благодаря какой заслуге ты хочешь вызволить из Египта. И Всевышний ему говорит: я их вызволю из Египта благодаря будущей заслуге. Будущая заслуга, они будут поклоняться мне на этой горе. Та гора, на которой Моше говорил со Всевышним, гора Синай. И на горе Синай еврейский народ получил Тору. То есть выход из Египта без получения Торы, он в принципе, я не хочу сказать, ничего не стоит, потому что это неправильно. Но это очень-очень-очень первый этап. Да, и мы поднимаемся от физического. Добрый вечер. И от физического избавления мы поднимаемся 49 ступенек до духовного избавления. Мирим, я вижу, что тут есть поднятая рука. Можно сейчас задать вопрос, можно вопрос, когда я оставлю время для вопросов.
Как вам удобно.
Ну и давайте, если это одна рука, так давайте сейчас.
Вот, да, если Хая, будет... пожалуйста.
Да.
Включаю микрофон, Хая.
Я случайно, извините, пожалуйста.
А, хорошо. Да, то есть мы поднимаемся от физического избавления к духовному избавлению, и мы проходим вот эти вот ступеньки. Теперь что это за ступеньки? В Египте мы были на 49-м уровне нечистоты. Мемтет шарей тума. И если бы мы зашли бы, опустились бы еще немножко, все. Теперь, опять же, я очень не люблю говорить категорично. Потому что, во-первых, Всевышний все может сделать. Во-вторых, тшува возможно всегда, не важно, в какой ситуации ты находишься. Из любой ситуации ты можешь подняться наверх. Поэтому мне очень непонятен этот мидраш, что если бы евреи спустились на 50-ю ступень нечистоты, они бы уже не смогли оттуда выйти. Но вполне может быть, что этот мидраш, он говорит аллегорично. То есть как бы есть 50-я ступень, но никто никогда туда не попадает, поэтому всегда можно сделать тшуву. И Всевышний нас выводит с 49 ступеней нечистоты для того, чтобы через 49 дней мы поднялись на 49 ступеней чистоты, 50 ступеней чистоты и получили Тору. Теперь я обратила внимание, что тут очень интересная математика. Да, то есть, как бы, когда мы учили математику, мы знаем, что вот есть минус 49. Правильно, если я нахожусь на на точке минус 49, и я делаю 49 шагов вверх, куда я попадаю? На ноль. Правильно? Да, система координат, x, y. Да, я спустилась или влево, вниз, неважно. Да, на минус 49. Поднялась 49 ступенек, я нахожусь в начале координат. В иудаизме это не так. В иудаизме мы были на 49-й ступеньке нечистоты. Поднялись 49 ступенек. И куда мы попали? В 49 ступенек чистоты. Да, тут совершенно другая математика. Это не то, что мы прыгаем как бы два раза каждый раз. Мы прыгаем одну ступеньку. Почему? Потому что в иудаизме нету серой области. Нету... На иврите называется шетахафор. Да, кто любит Ишиариву, у него есть очень красивая песня про это, про шетахафор. В иудаизме этого нету. В иудаизме есть или мицвот, или аверот. То есть нету Очень люблю тишину, да, я тоже. Нету среднего. То есть, если ты поднимаешься, ты поднимаешься в чистоту. Если ты опускаешься, ты опускаешься в нечистоту. Да, если ты был... да, я вижу еще одна поднятая рука. Ну, давайте еще один вопрос сейчас, и все остальные вопросы будут в конце. Мириам, откройте, пожалуйста, руку.
Открыл, открыл. Да,
открыт.
Хай двора, пожалуйста.
Алло. Здравствуйте. Шалом, шалом.
Здравствуйте, шалом, шалом.
Спасибо.
Да-да.
Здорово. Подняли такую интересную тему насчет поднятия, да, вот как я дошла вот до некого такого как бы понимания сама. Если минус 49, да, следующее, минус 48, минус 47 и так далее, да. То есть мы доходим до минус 1, потом 0, то есть некий битуль происходит у нас, да, как гора Синай, вот мы должны быть битуль полностью. И только тогда мы можем дойти до единицы, до единого. Вот как-то у меня вот идея такая была. Понятно,
Может
что можно
быть.
по-разному
Может
интерпретировать, но вот
быть.
мне как бы очень понравилось.
Вполне может быть, поскольку как бы меня в Талмуде называют рабанит, да, но как бы я не рабанит, я, понятно, то есть как бы никто не сказал, что как бы мое понимание, оно правильнее вашего понимания.
Нет, я не говорю,
да,
я говорю, это еще
вот, просто то, что мы видим в Сферату Омар, у нас нету нуля. То есть как бы если бы мы шли по математике обычной, мы должны были считать 100, а не 50. А мы считаем 50. Поэтому я не обижаюсь, в порядке. Поэтому вполне может быть, что как бы это минус 49. Мы поднялись на одну ступеньку. Это как бы минус 48 и 1. Да, то есть как бы и то, и то. Я не, опять же, я не понимаю, как работает математика.
Да, нет, ну идея битуля, понимаете, в чем дело? Идея
я понимаю.
То, что быть полностью ноль перед единым, да, вот только тогда можно принять Тору. Иначе, если есть какие-то примеси, то есть это было... Ни в коем случае, если вас обидело, не дай бог,
вы... Нет, Мириам,
я
только имела в виду
мое...
не про...
я в видении свое.
Мириам имела в виду про то, что меня называют рубанит. Если я правильно поняла, Мириам. Я понимаю, Хайдвора, я понимаю, есть такое мнение в буддизме тоже. Есть вообще много разных мнений, как надо правильно приходить к Торе. Есть, которые говорят про обнуление, есть, которые не говорят про обнуление. Но давайте мы как бы пока это закроем, потому что я хочу немножко продвинуться дальше. Вот. Да, и опять же, как говорит книга Хинух, Сефар Хинух, что мы поднимаемся, то есть как бы идея вообще исхода из Египта для того, чтобы получили Тору, и мы поднимаемся вот эти вот 50 ступенек к получению Торы. Теперь есть один очень красивый машаль, если я не ошибаюсь, там Магид Медубна, я не уверена. Один человек говорит к другому: приходи ко мне в гости. Как ты знаешь, как меня найти? Тебе нужно вот между домом номер 5 и домом номер 7 есть ступеньки наверх. Поднимись 10 ступенек, и тогда ты увидишь мой дом через некоторое время. Нет, это не магия, не думаю, потому что там телефон играет. Через 10 проходит 10 минут. Он ему звонит: ну где ты? Он говорит: я не знаю, я посчитал 10 ступенек, я не вижу твой дом. Так он ему говорит: ты поднялся на 10 ступенек или их только посчитал? Если бы ты поднялся на 10 ступенек, то ты бы увидел мой дом. Если ты их только считаешь, то тогда ты моего дома не видишь. То же самое в Сферату Омар. Идея подняться от Песах до Шавуот. Не только отсчитать 10 дней, а постараться стать на самом деле лучше. Постараться на самом деле принять Тору в это время. Да, это то время, когда читают Перкей Авот. Да, как бы книгу наших мудрецов, которая как бы, она находится в Мишне. И так говорится, как человек должен себя вести. Это время, когда в ешивах еще более серьезное изучение Торы, чем обычно. Это происходит два раза в году, в месяц Элюль, перед Рош ха-Шана Йом-Кипур и между Песах до Шивуот. Да, как бы нужно не только отчитать Сфират Омар, а нужно на самом деле постараться подняться постепенно на уровень получения Торы. Теперь еще то, что говорит книга Хинух, у нас есть два очень особых жертвоприношения в начале и в конце. Жертвоприношение, которое мы приносим в день после Песаха, Курбана Омар, да, приношение Омар. Омар – это мера. Да, это определенная мера. Когда евреи были в пустыне, каждый получал вот этот вот Омар на душу мана. И сразу после первого дня Песаха надо принести в жертву Омар. И в этот же день начинают читать Сфират Омар. Теперь этот Омар, он идет из Сеора. Сеора – это ячмень. Ячмень – это злак, который мы не используем в пищу. Это из него гонят пиво, и его дают животным. Дают животным. В Шавуот мы приносим пшеницу. Теперь пшеница, в чем идея пшеницы? Говорится, что ребенок не начинает говорить, пока он не попробовал пшеницу. Одно из объяснений, какой плод Ева дала Адаму, это одно из объяснений, это плод пшеницы. Да, то есть как бы мы привыкли к яблоку. Яблоко – это христианское объяснение. В иудаизме яблоко не упоминается ни в качестве ни одной из возможностей. А есть несколько возможностей в иудаизме, мы не будем в это входить, потому что это не наша тема, но одна из идей – это что Адам дала плод пшеницы. В раю, в Ган-Эден. Слиха. В Ган-Эден, в раю, плоды были не такие, как сейчас. И пшеница была деревом. Пшеница была деревом, и у нее были плоды, как яблоки, как плоды. И одно из объяснений, что Хава, Ева, взяла плод пшеницы и дала ее Адаму. И после этого, да, теперь как бы, что это за дерево? Дерево познания. Дерево познания добра и зла. То есть как бы вот после того, как он искусил пшеницу, у него появилась дат, у него появилось познание. Да, и говорят, что ребенок, ну, маленький ребенок, да, растет. Сначала кушает молоко, потом постепенно дают что-то. И в какой-то момент ему дают хлеб, бисквиты и так далее, пшеницы, и только после этого он может начать говорить, так говорят наши мудрецы. Потому что пшеница, она дает человеку знания. Не спрашивайте меня, пожалуйста, про целиак. Всегда есть исключения. Дети, которые не могут есть пшеницу по разным причинам, тоже начинают говорить. Да, но в основном вот этот вот переход к разговору, это от пшеницы. Теперь что такое разговор? Разговор – это то, что отличает нас от животных. Животные не разговаривают, мы разговариваем. Да, когда Всевышний сотворил человека, он вдохнул в него душу, и нефеш хая объясняет, переводит «ункилус», перевод, самый первый перевод на арамейский язык, говорит, что Всевышний как бы вдохнул в него разговаривающую душу. Да, нефеш мемалила, разговаривающую душу. И, да, разговор, это идет от знания. Это идет от мысли, от понимания. Ешкем, несомненно, ешь лехавсара, ешке махсора, понятно. Мы говорим про то, что было принято во время Талмуда, то, что было принято, и то, что основное использование чего-то. Понятно, что есть махсора и все в порядке, но основной хлеб делается из пшеницы. Да. Попугай говорит, говорит попугай. Но это не то же самое, что люди говорят. Да, попугай повторяет. Попугай не... У него разговор не идет от глубокого понимания, переоценки, осмысливания и так далее. Это что-то другое. Да, мы знаем, что животные общаются друг с другом, но опять же, это не совсем разговор. Теперь приносят в омар, приносят сора, приносят ячмень, в хакшевоот приносят пшеницу. Да, приносят пшеницу, что как бы мы вот прошли вот эти вот 7 недель, мы прошли 49 дней от уровня животного до уровня человека. Теперь мораль, я очень люблю мораль, да, как мы уже, ну, кто знает, мораль немножко берет тоже эту идею перехода от Песха к Шивоту и развивает это еще немножко больше. Он говорит, во-первых, почему Тора должна была быть дана именно в третий месяц. Да, мы знаем, что месяцы в еврейском народе считают от Нисана, и праздник Шивот – это третий месяц. Да, у нас есть Нисан, Ияр, Сиван – третий месяц. Говорит Маараль, что если человек, еврей, женится на женщине, которая прошла Гию, или на рабыне, которую освободили, и она как бы прошла потом гиюр дополнительный для того, чтобы стать полноценной еврейкой. Да, то есть мы говорили про кнаистскую рабыню, я не хочу как бы сейчас заходить глубоко в эти законы, потому что это не наша тема. То должно пройти 3 месяца от гиюра, да, от конверсации или от освобождения до того момента, как он может на ней жениться. Еврейский народ в Египте, они назывались герим. Да, сказано, что Герата это Берац Мицраим, и Всевышний нас освободил, да, как освобожденная пленница, да, также Всевышний нас освободил. Поэтому должно пройти 3 месяца от освобождения до того, как Всевышний может нас взять. Да, теперь как бы, что имеется в виду? В Египте евреи были, как мы говорили, на 49-й ступени чистоты. То есть евреи как бы на самом деле были в очень-очень-очень большой грязи. И Песах считается как Ирусин, да, как договор о свадьбе между евреями и Всевышним. Шивуот считается свадьбой. Всевышний как бы не может взять нас в жены, пока не пройдет 3 месяца. Пока не пройдет 3 месяца от выхода из Египта. Теперь Маараль спрашивает тот вопрос, который, как бы, я думаю, что в итоге, если я тоже задала Кивану Баруха Шамлидат Гдулим, и я уверена, что вы тоже себе задаете. Не прошло 3 месяца. Да, от Песаха до Шивот, то есть ровно 49 дней. 49 дней – это полтора месяца, еще 4 дня. Да, но Маараль говорит, что из-за того, что как бы Песах, выход из Египта, все это как бы полностью изменило вообще все времена, да, то есть, как бы, к примеру, перед выходом из Египта первая заповедь, которая дана была всему еврейскому народу, это то, что месяц Нисан – это первый месяц. Поэтому здесь мы это можем считать по-другому, чем в любой другой момент. И поэтому здесь у нас есть уникальная ситуация, когда мы можем считать не целые 3 месяца, а взять как бы часть первого месяца, второго месяца, часть третьего месяца. Это будет считаться 3 месяца. Говорит также Маараль, что когда евреи вышли из Египта, у них было как бы только тело. Да, как он сравнивает это с ребенком, который только что родился. Да, когда тенок, да, малыш, только что рождается, у него, то есть, как бы, понятно, что у него есть душа тоже, да, как бы Всевышний, Хелек и Лёка, Мимай, да, мы все, как бы, у нас есть душа Всевышнего, но она незаметна, да, то есть, как бы, ребенок, когда он рождается, он, что он умеет делать? Кушать и кричать, и все, да, кричать, когда ему чего-то не хватает, в физическом плане. Да, то есть или ему нужно тепло мамы, или ему нужно покушать, или ему нужно пойти спать. Только через некоторое время ребенок начинает применять свою душу. Да, он через некоторое время начинает улыбаться и контактировать с другими. Да, начинает, в какой-то момент начинает разговаривать. То же самое, когда евреи вышли из Египта, они были как бы полностью тело. Полностью тело, как будто без души. То есть, опять же, душа там есть, но душа типа в потенциале, да, как у младенца. И только в Шавуот они доходят до уровня применения своей души. И вот поэтому им нужно было бы, как, во-первых, пройти определенный процесс, во-вторых, это недостаточно только определенного процесса. Им нужно было, вот как Хая Двора говорила про обнуление, им нужно было закончить что-то и потом начать что-то новое. Что значит закончить, начать что-то новое? Семерка, семь, семерок. То есть, как бы мы говорили, что семерка – это совершенство. Да, то есть, как бы это шесть сторон и что-то в середине. Да, это шесть дней недели и шаббат. Семь – это совершенство. Еще больше совершенства – это семь семерок. Все, семь семерок закончили. Да, мы закончили полностью вот это вот физическое избавление – нигма. Да, кончилось 50 – это уже что-то новое. И только когда мы отсчитали эти 49, только тогда мы можем войти в эти 50 и стать полностью людьми, с полностью душой, войти в и получать Тору. Теперь и он тоже говорит про то, что вот эти вот ячмень, он больше считается, несмотря на то, что есть ячменная мука, несмотря на то, что и люди едят, и все очень хорошо. Да, но считается, что вот этот вот ячмень, он более принят в качестве еды для животных. Потому что, когда мы вышли из Египта, мы были очень... Ну, понятно, что мы были людьми, да, египтяне тоже люди. Но мы были настолько грязны, что и настолько как бы далеки от нашей человечности, что мы были в каким-то образом похожи на животного. В Хабаде, в книге Таня, есть понятие «нефеш бхемит». То есть у каждого человека есть «нефеш элюкит» и «нефеш бхемит». Есть как бы душа от Всевышнего. А, цифра 50, я сказала, сейчас повторю. Душа от Всевышнего, которая тянет нас наверх. И есть душа бхемит, душа животная. Животная душа, которая, опять же, по Хабаду, по книге Таня, она нам необходима. Животная душа, она заставляет нас кушать, она заставляет нас спать, она заставляет нас обращать внимание на свое физическое самосостояние. Тоже очень важная вещь. Но понятно, что мы не хотим остаться на уровне этой животной души. Мы хотим обратить очень большое внимание на нашу нефашелюкит, да, на душу, которая от Всевышнего. И говорит Маараль, животная душа – это Песах, животная душа – это Курбана Омар, жертвоприношение Омара, когда приносят в жертву ячмень, а нефашелюкит, как бы человеческое, духовное, это хита, пшеница, которая приносит праздник Шавуот. Почему именно 50? Потому что 50 – это 7, после 7 семерок. Да, 7 – это совершенство. То есть отчитали 7, закончили, да, то есть как неделя, да, лишон шени шлиши, шаббат, закончилась неделя, да, так 7 – это совершенство. Еще больше совершенств – это 7 семерок. 7 семерок, как мы знаем, это 49. То есть после того, как мы отсчитали 49, у нас закончился один этап, мы можем перейти к другому этапу. Именно поэтому 50. Еще говорит Маараль, что единственный раз, Когда в храме приносят жертву из хамеца, да, мы еще не так давно далеко ушли от Песоха, мы чуть-чуть хорошо помним, что такое хамец. Единственный раз, когда приносят в храме жертву хамец, это в Шавуот. В Шавуот приносят два хлеба в жертву, и эти два хлеба делаются из хамеца. Все остальные жертвоприношения в храме, они маца. Что значит маца? Это значит, что они не настоялись, это значит, что они там очень мало ингредиентов. В Шавуот приносят хамец. Почему приносят Шавуот хамец? Потому что Шавуот – это праздник дарования Торы. Хамец у нас как бы очень часто маца символизируется с Ецератов, хамец символизируется с Ецерара. И после того, как... Не после того. В Шавуот, когда мы принимаем Тору, говорит Мораль, нам Всевышний говорит, вы можете справиться с Ецерара. Можете справиться с грудным началом. Именно поэтому можно в Шавуот принести в жертву хамец. Потому что мы его не боимся. Это не значит, что нужно идти в любые места, в которых есть всякие плохие вещи. Из-за того, что как бы у нас есть Тора, мы с этим справимся. Но это значит, что человек, который учит Тору, человек, который находится внутри Торы, он может справиться с дурным началом. Да, как сказано в Гмаре, «Барати ецерара, барати ло тора тавлин». Всевышний говорит, я создал дурное начало, я создал Тору, которая может с этим дурным началом справиться. Именно поэтому в праздник дарования Торы мы можем принести в жертву хамец, потому что мы можем справиться с Ецерара. Да, и я немножко подведу итог. То есть, как бы то, что мы говорили, что основная причина выхода из Египта – это дарование Торы. Всевышний не вывел нас из Египта для того, чтобы мы были свободными. Знаете что? Не буду, потому что это будет политика. В политику я не хочу заходить, поэтому я не говорю то, что думала сказать. Но Всевышний нас не вывел для того, чтобы мы были физически свободными. Всевышний нас вывел из Египта для того, чтобы мы приняли Тору и приняли на себя поклонение Всевышнему. Когда мы это принимаем, в Шавуот, поэтому выход из Египта, он был для того, чтобы мы приняли Тору в праздник Шавуот. И в это время мы должны... Я сейчас дам время для вопросов, мы уже заканчиваем. И поэтому мы считаем 50 ступеней для того, чтобы подняться от Песоха, от физического избавления. С одной стороны, от физического избавления. С другой стороны, от нашего животного начала до духовного избавления и до применения души Всевышнего, до применения нашего святого начала. И мы считаем, потому что мы очень этого ждем, потому что это цель. Да, то есть как бы вся вот эта вот радость, которая была в Песах и так далее, это все прекрасно. И Песах это прекрасно, да, и Леля Седер, пасхальная ночь, это одно из тех времен, когда Шхина Всевышнего спускается в этот мир. Одно из других этих времен – это праздник Шавуот, ночь Шавуота, когда ночью учат Тору. Да, это как бы это окончание, этот путь, который мы должны пройти, не только отсчитать, а пройти. И дай Бог нам всем на самом деле получить Тору с радостью. Да, как говорится, почему это называется хаг Кабаля Тора, а не хаг Матан Тора? Да, почему как бы это называется Шавуот, праздник принятия Торы, а не праздник дарования Торы? Потому что Тору Всевышний дал один раз, единоразово. А мы принимаем Тору каждый день, каждый раз, когда мы думаем сделать что-то лучше или сделать что-то хуже, это принятие. И в конце концов мы решаем сделать что-то более правильно, сделать что-то более свято, это получение Торы. Так что дай Бог нам всем подняться на самом деле на все эти ступеньки и на самом деле прийти от животного начала к духовному началу и получить Тору так, как нам надо ее получить. Вопросы?
Амин, спасибо вам большое. Да. Урок был, как всегда, потрясающий.
Спасибо.
Я даже, я не знаю, будут ли вопросы у женщин, смотрите. Почему на цифру 50 было, мы говорили, которую я вижу здесь в чате. Ну, женщины, есть ли какие-то вопросы?
Вопросы, дополнения, замечания.
Да, замечания, какие-то мысли. Смотрите, по поводу... я помню, да, то, что я вам написала свой комментарий. Отсчет от дней, Йом Ришон, Шини, Шлиши. Вы сказали, что вы пока ставите открытым вопрос этот. Все равно...
Вопрос, или есть мицва считать дни недели до шаббата? Или только есть мицва называть дни, то есть как бы если уже мы, например, упоминаем какой-то день, мы должны его упомянуть по отношению к шаббату? Да, то есть как вопрос, или есть мицва сказать вот айом йом решен, айом йом шини. Или если мы уже хотим назначить там какое-то что-то, то мы говорим йом шлиши. А кто получает звание рабанит? В принципе, звание рабанит, оно обычно по мужу. То есть, если у кого-то муж рав, то его жена рабанит. Теперь я знаю, что это звучит немножко по-шовинистски, но в принципе это так. Вот. С одной стороны. С другой стороны, как есть мужчины, которых называют рав, несмотря на то, что они не получили смеху, не получили как бы звание раввина, то же самое как бы и женщины, которые называют рабанит, несмотря на то, что муж у них не рав. Вот, и был еще...
А бывает и наоборот?
Несомненно.
Когда мужа по жене, если вот жена преподаватель известный, например, Торы, да, и всем это известно, тогда спрашивают, у тебя кто жена? Она дома с детьми сидит? Нет, она мне преподает Тору. А, ну так значит, она ребец, она таравин.
Потрясающе.
Это мы ему сказали один раз. Вопрос здесь про 50 все-таки.
Что еще за сроком в 50?
Да.
Ювель. У нас есть шмита. Да, как бы у нас есть 7 лет, да, когда каждый, как шаббат, да, как неделя, когда есть 6 дней работы и 7-й день шаббат, то же самое у нас 7 лет, когда 6 лет мы обрабатываем землю, в 7-м году у нас шмита, когда мы не обрабатываем землю и так далее. После 7 шмитот, после 7 вот этих вот 7-х лет, у нас есть 50-й год, который называется Ювель. Год Ювель, который, в принципе, мы его соблюдаем так же, как Шмита, то есть мы тоже не обрабатываем землю, с одной стороны, но там есть еще что-то, и там есть элемент избавления. Вот вы мне сейчас задали вопрос. Первый раз, когда я подумала про эту аналогию, вот в Шивот, да, у нас избавление, да, духовное избавление, то есть как бы если в Песах у нас было физическое избавление от египетского рабства, то, в принципе, в Шивот у нас духовное избавление, избавление от плохого начала, то, что мы сказали, то, что мы можем справиться с дурным началом, то, что, да, мы можем на самом деле быть свободными людьми, а не идти только за тем, что про нас подумают, и тем, что за нашими всякими такими низкими желаниями. А в праздник Ювель у нас есть тоже освобождение. В год Ювель у нас есть 2 типа освобождения. У нас есть освобождение рабов. То есть, если есть еврейский раб, который должен был выйти на свободу после 6 лет работы и не захотел. Захотел остаться своего господина, он все равно освобождается в год Ювель. Ювель – это типа юбилей. Да, юбилей – это от слова ювель. То же самое у нас есть освобождение земель. Если кто-то продал свой земельный участок, то в праздник ювель все участки возвращаются к своим предыдущим хозяевам. Да, то есть, как бы, если был какой-то бедняк, у которого не было денег, ему надо было продать свой участок, в Ювель он получает его опять, он опять освобождается. То есть, опять же, как у нас в Песах, и Шивот это праздник освобождения, то же самое 50-й год, как 50-й день Шивот, это год освобождения. Что есть еще 50? Ну, я пытаюсь думать. Что?
Хотите? Хотите, я вам подскажу?
С удовольствием.
То, что мне почему-то сразу в голову пришло, спрашивали про 50. Ну, мы говорили сегодня, мне кажется, можно это связать про уровни, да, минус 49 и вот это вот все. Прочитала Урава Меламеда недавно, что Элиэзер Меламед, что карет в наши дни, как можно понять, что человек удостоился в кавычках карета? Это когда он покидает этот мир до 50 лет. Вот именно 50 цифр там прозвучало. Не доживает до этого возраста. О, не связано ли это тоже как-то вот с этими ступенями? Опять видите?
Что из-за того, что у него он получил карет, он не смог, может быть?
То есть, когда либо
50
не
лет. Вполне может быть. То есть вы говорите, в принципе, Мириам, что 50 лет, это в 50 человек доходит до определенного уровня, это значит, что он не получил карет. Вполне может быть. Тут есть вопрос, почему раввины не влияют на освобождение заложников сейчас. Вопрос очень глубокий, очень хороший. У нас есть на самом деле два подхода к функциям больших раввинов. Подход религиозный, подход нерелигиозный. Подход нерелигиозный говорит, пусть раввины занимаются только алахой, то есть только соблюдением заповедей и не лезут в другие дела. Религиозный подход к раввинам говорит, что Тора – это Тора жизни, и поэтому раввины вполне могут заниматься, и очень хорошо, что они занимаются, всякими темами, которые относятся ко всему государству. Это все очень хорошо. Освобождение заложников сейчас – это очень-очень тяжелая тема, потому что если бы у нас была возможность их освободить просто, понятно, что все бы, и главные раввины первыми, побежали бы и сказали, освобождайте их быстро. Проблема в том, что есть очень много споров, как их надо освобождать, и у нас есть очень много в политике, очень много вопросов насчет системы ценностей, да, то есть как бы что важнее, освободить наложников любой ценой или победить Хамас. И поэтому очень, очень часто, когда есть какой-то вопрос, который очень таун, как говорится, который очень-очень напряжен, и там есть очень много эмоций со всех сторон, очень часто раввина предпочитают не вмешиваться, а дать профессионалам решить свою работу. Дать профессионалам делать свою работу и полагаются на тех, кто на самом деле профессионально этим занимается. Ну, как бы мы надеемся, что профессионально, да. Как бы я не хочу ругать никого, кто этим занимается, потому что мы не находимся на их месте, и поэтому, как бы, наши мудрецы говорят, не осуждай никого, пока ты не встанешь на его место, на их месте я лично находиться сейчас не хочу. Потому что любое решение, оно плохое, вопрос, что немножко лучше, что немножко хуже. Поэтому, и как бы, по Торе тут тоже нету однозначного, то есть, как бы, по Аллахе нету однозначного, вижу, Татьяна, что вы задаете вопрос, еще одну секундочку. Нету однозначного решения, потому что, с одной стороны, есть очень большая заповедь освобождения заложников. Да, самая большая заповедь Цдаки – это освобождение заложников. С другой стороны, насколько я знаю, с другой стороны, есть фраза, которая говорит, что не освобождают заложников большей стоимостью, чем то, чего они стоят. Теперь, как бы, каждый человек, он стоит, как бы, целый мир, да, то есть, как бы, мы не можем ценить людей, но опасения, чего опасались наши мудрецы, то, что если евреи будут платить очень большую стоимость за наложников, то гои захотят все чаще и чаще брать евреев в, да, брать евреев в плен. И поэтому, то есть, я говорю, мы спасли одного, а из-за этого 10 человек упало в плен, поэтому, то есть, как бы тут очень-очень-очень-очень серьезная задача на самом деле. Татьяна, я вас слушаю.
У нас, кстати, я прошу прощения за то, что перебью. У нас как раз мы делали урок с Равом Яковом Шумом на эту тему, именно про выкуп заложников, про эту заповедь. На целый час, если не больше, мы с ним делали интервью и про сделку Шалита вспоминали. Вот то, что вы сейчас сказали вкратце на одной ноге. Поищите, пожалуйста, очень-очень классная тема. Татьяна.
Да, спасибо. Я просто подняла руку еще, когда вы говорили про достижение 50-летнего возраста. У нас в Амстердаме, где было очень много евреев, которые, к сожалению, во время Второй мировой войны 90% погибло в Амстердаме, по крайней мере. Это просто ужасно, что здесь творилось. Вот. Но у нас есть такой обычай, что когда человек достигает 50-летнего возраста, то вывешиваются гирлянды, если это мужчина, то Авраам, а если женщина, то Сара. Как бы такие поздравительные гирлянды.
Потрясающе.
То есть здорово, человек, да?
Мирим сказала, да, мы видим, что у нас есть Минхаг, есть обычаи, которые подтверждают то, что Мирим сказала, то есть достижение 50-летнего возраста, оно тоже как бы определенная ступень, которую вполне стоит праздновать.
Да, да, да.
Спасибо.
Ну, спасибо вам огромное, дорогая, уважаемая Рабанит Гитти, ты все женщины. Спасибо за участие в этих классных уроках. Спасибо. Встретимся в следующем месяце с Божьей помощью.
Без раташи. Да, спасибо большое. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Мирьям, и за организацию, и за участие, и за помощь, и за все.